Ричард Карл Лейман. Банкетный зал. Жан не слышала шагов. Она слышала только, как журчит поблизости ручей, а еще свои стоны и горячее дыхание Пола, который только что вошел в нее. Первое, что она услышала, почувствовав появление человека, был его голос.
«Похоже на развратные действия в общественном парке».
Ее сердце сжалось. «Боже мой, нет». Боковым зрением она увидела расплывчатые очертания мужской фигуры в лунном свете. Фигура присела примерно в метре от нее. Она посмотрела на Пола. В его глазах читалась тревога. «Да этого быть не может», — подумала Жан. Она чувствовала себя абсолютно беспомощной, застигнутой врасплох. Конечно, вряд ли этот человек видел что-либо, кроме голого торса Пола. Он просто физически не мог видеть того, что блузка ее расстегнута, лифчик находится где-то на уровне шеи, а юбка задрана выше талии.
«Вы знаете, что это незаконно?» — спросил мужчина.
Пол оторвал свой язык от рта Жан и повернулся к говорящему. Жан почувствовала, как его член обмяк у нее внутри.
«Не говоря уж о том, что это просто неприлично», — добавил человек.
«Мы не хотели делать ничего плохого», — пробормотал Пол, вставая. Жан крепко сжала его спину, просунув ногу между ягодиц.
«Вы не думали о том, что здесь могут гулять дети?» — спросил мужчина.
«Мы очень сожалеем», — сказала Жан, не смея повернуться в сторону мужчины и глядя на Пола. «Мы уже уходим».
«Только поцелуйте-ка на прощанье. Прямо сейчас».
Это была очень странная просьба, но Пол послушался. Он прижался своими губами к губам Жан, в то время как она подумала о том, как бы лучше прикрыть свое тело. Ведь как только поцелуй закончится, Пол встанет с нее, и этот человек все увидит. Только спустя мгновение она узнает, что у мужчины в руках был дробовик. Она не видела его, а ведь достаточно было всего лишь одного быстрого взгляда, чтобы понять, что у него за оружие. Пол целовал ее, а она думала о том, как лучше скрыть свою наготу, как вдруг громкий раскат выстрела прервал ее размышления. Глаза Пола вылетели из глазниц и упали прямо в ее глаза. Она дернула головой, чтобы отстраниться от них, но вскоре пожалела об этом. Повернув лицо в сторону, ее взгляд упал на фонтаны крови, брызнувшие на ствол ближайшего дерева. Она увидела, как оторванное ухо шмякнулось о его ствол и, зацепившись на мгновение за кору, упала вниз. То, что осталось от головы Пола, тяжело упало на ее лицо. Поток крови ослепил глаза. Она закричала. Человек скинул с нее тело Пола и, сильно пнув ногой в живот, взвалил себе на плечо и бросился бежать. Она хрипела, пытаясь дышать. От удара ногой она, казалось, начала терять сознание. Все плыло, как в тумане. Ей захотелось отключиться, но мозг продолжал работать. Уж лучше быть в полной отключке, чем осознать то, что сейчас происходит. Человек перестал бежать. Он остановился и скинул Жан с плеча. Она ударилась обо что-то. Сквозь застилающие глаза туман ей удалось разглядеть лобовое стекло автомобиля. Он положил ее на капот, и теперь она лежала там, свесив ноги вниз. Жан попыталась поднять голову, но ей это не удалось. Оставалось только лежать, жадно глотая воздух. Человек вернулся. Он что, уходил? Жан поняла, что только что упустила свой шанс на спасение. Он наклонился и, схватившись за края расстегнутой блузки, резко дернул, приведя Жан в сидячее положение. Он защелкнул наручник на ее правом запястье, а затем, заведя цепь под колени, проделал ту же операцию с левым. Затем поднял ее с капота и, кинув на пассажирское сиденье автомобиля, захлопнул дверь. Глядя в лобовое стекло, Жан увидела, как он обходит машину спереди. Она попыталась приподнять колени. Они уперлись в подбородок, но Жан удалось протащить цепь наручников до самых икр, пока она не врезалась в единственный кроссовок. С трудом Жан освободила ноги от цепи наручников и схватилась за ручку двери. Дверь открылась, и, навалившись на нее плечом, Жан стала выбираться из автомобиля. Но вдруг почувствовала резкую боль в голове. Кто-то схватил ее за волосы и выдрал их.
Крепкая рука со стороны водительского сиденья обхватила ее макушку. Другая вцепилась в подбородок. Размахнувшись, ее ударили лицом прямо об колесо. И повторили еще и еще раз, пока она не потеряла сознание. Придя в себя и открыв глаза, она поняла, что ее голова лежит на коленях у мужчины. Рукой он сжимал ее грудь. Автомобиль мчался очень быстро, и по звукам двигателя и трения шин об асфальт, Жан догадалась, что едут они по межгосударственному шоссе. Мужчина повернул к ней тускло освещенное, отбрасываемое от дорожных фонарей светом лицо, и улыбнулся. Фоторобот, сделанный полицейскими, оказался не совсем верным. Да, у него действительно была прическа ежик, абсолютно безумный взгляд. Но вот нос оказался гораздо больше, да и губы толще. Жан попыталась поднять голову.
«Лежи-ка спокойно», — предупредил он. «Пошевелись, разнесу нахрен мозги».
И вдруг он рассмеялся.
«Разнесу мозги, как твоему дружку. Видела, как они разлетелись по дереву».
Жан ничего не ответила. Тогда он ущипнул ее. Она только сжала зубы.
«Кажется, я задал тебе вопрос».
«Я видела», — ответила она.
«Круто было, ага».
«Не круто».
«А глаза? Я никогда еще не видел ничего подобного. Оказывается, вот что может сделать 12-й калибр с парнем. Сказать по правде, мне никогда еще не доводилось убивать парней. Только симпатичных цыпчик вроде тебя».
«Вроде тебя». Странно, но эти слова не произвели на Жан никакого впечатления. Они не вызвали ни удивления, ни шока. Она видела, как он убил Пола, и знала, что ее тоже собирается убить. Так же, как и остальных своих жертв. «А может быть, он и не убивает их?» – подумала она. «Ведь найдено было только одно тело. Всюду только и говорили, что потрошитель убил еще шестерых, но на самом деле эти шестеро являлись только пропавшими без вести. Возможно, он вывозит их куда-то и держит там? Но ведь только что он сам сказал, что убивает симпатичных цыпочек. Означает ли это, что он все-таки убил их всех? Или он просто пытается обмануть меня и запугать? Куда вы меня везете?» — спросила она.
— Очень удивленное местечко в горах. Поверь, никто там не услышит твой крик.
От этих слов ее окутало холодом.
— О, мурашки по коже. Обожаю их.
С этими словами он принялся скользить по ней руками. Жан еле подавила свое желание укусить его. Но если бы она это сделала, он снова причинил бы ей боль. «Да, вся боль еще впереди», — подумала она. «Сейчас он пытается заставить меня кричать. Лучше, пожалуй, быть тихоней и не сопротивляться. Тогда, возможно, он немного расслабится и...»
«Знаешь, кто я такой?»
— спросил он. «Да».
«Ну, тогда скажи».
«Потрошитель».
«О, прекрасно. А вот я знаю, кто ты. Причем очень даже хорошо».
«Он знает меня, но откуда? Возможно, он выслеживал меня или расспрашивал кого-то».
«Ты номер 8», — сказал он. «Только подумай об этом. Ты станешь знаменитостью, а тебе будут писать во всех газетах, рассказывать по телевизору, а в конце концов ты еще и попадешь в одну из глав книги. Читала когда-нибудь такие книги? Там наверняка будет твоя небольшая биография, всякие интервью с родителями, друзьями. Конечно же, трогательная история твоего романтического, но такого короткого романа с этим парнем. Кстати, а как его звали?»
«Пол», — пробормотала она.
«Пол. Знаешь, Пол тоже попадет в историю, как первый парень, убитый потрошителем. Конечно, все будут понимать, что он попал под горячую руку, ведь в жертвы-то выбрал я именно тебя. Полу просто не повезло. Он оказался в неподходящем месте в неподходящее время. Забавно получается, правда? Может быть, я даже сам напишу эту книжку. Ну и я обязательно расскажу там, как он вышел из тебя и сразу же получил выстрел в башку. Или что? Или он не успел выйти? Скажи, он успел, не успел?»
«Почему бы тебе не заткнуться?»
«Потому что мне не хочется затыкаться», — сказал он и прочертил ногтем царапину на ее животе.
Жан съежилась от боли.
«Слушай, ты должна быть со мной повежливее», — сказал он. «Все-таки я сделаю тебя знаменитостью». «Конечно, я понимаю, что многое в этой процедуре тебе не нравится, но все-таки в этой книге, о которой я говорю, будет описан последний день твоей жизни. И уж поверь мне, я постараюсь записать его во всех красках. И про то, чем вы занимались с этим Полом, даже упоминать не буду. Людям, которые будут читать ее, наверняка будет очень интересно узнать, как вы оказались в парке, что вас привело туда». «Ну, расскажи мне, ты ведь еще помнишь все подробности?»
Она помнила.